Слава нашему Господу! Тема у нас своеобразно серьезная. У нас всегда они серьезные, но сегодня особенно своеобразность. Почему? Потому что нам нужно будет рассмотреть обновление ума, насколько вселяется в нас Слово, насколько мы освобождены от этого мира и какие мы у него ученики. А вопрос очень серьезный. Почему? Потому что, знаете, есть такое у людей мира сего выражение. Они наблюдали за природой, за окружающим животным, растительным, птичьим миром. Интересную фразу говорят. Птицу видно по полету. Это, знаете, как вот она летит, если ты немножко наблюдаешь, то ты понимаешь, что она летит, что это за птица какой-то, род птицы, чего и так дальше. По-другому, следующий момент. Я почему так говорю? Потому что наш Господь в одни плоти заострял внимание и говорил, кому подоблю этих людей современных? Они подобны детям. На улице одни другим говорят, мы играли вам плачевные песни, вы не плакали. Пели вам радостные, вы не плясали. И так, не так, едок, не едок. Иисус предлагал посмотреть на состояние своей внутренности согласно окружающих событий. Если рассматривать окружающие события, это вокруг вообще, что в мире творится. А тут другой вопрос. Окружение событий, окружающих нас, или то событие, которое создаем мы вокруг себя? Чтобы было понятно. В мире люди говорят, это еще цветики. Посмотришь, какие будут ягодки. Ужас заключается в том, что большинство народа Божьего не хотят этого в упор видеть. И когда приходят уже последние дни пребывания на земном шаре, то есть уже человек будет уходить в вечность, начинает проявляться, кто его знает что. Вопрос. Человеку 70, 80, 90, 100 лет, ну, кто при каком возрасте отходит в вечность. И вот вся жизнь в церкви, в собрании, ну, выглядела христианской, религиозной, так, как правильно сказать. Что религиозной, это точно, а христианской, как сказать. И вот потом у человека появляется определенная форма неуверенности, незнания, куда идет, что его ждет. Или проявление каких-то вещей, которые, понимаете, раньше изредка выходили, а теперь стали сплошь и рядом. Почему? Почему? Обращаясь к Священному Писанию, мы как-то в разных темах с вами касались этих моментов. В книге «Притч» интересная такая фраза написана. Даже отрока можно знать по занятиям его, какова жизнь его будет в дальнейшем. Это даже пророками не надо быть. И когда ты смотришь, вот, стиль жизни подростка, ну, с 3 лет, какой же он подросток? Ну, чуть ли не грудной ребенок без малого, так выразимся. До 12-16 лет. Фактически здесь вот эта закладка, которая стала выражаться в жизни его, но теперь понятно, что из него будет, когда станет членом церкви, что будет тогда, когда будет водное крещение принимать, обещать совесть, что будет, когда будет создавать свою семью, муж, жена, какие будут дети, какие будут последствия, какое будет отношение к Богу, ну и так дальше. Это страшные вещи. И когда вот так вот работаешь и подходишь к определенным возрастам, определенным ситуациям, то просто ужас какой-то. Почему я сейчас так говорю? Потому что большинство христиан не задумываются и не увязывают проблемы в своей жизни одну с другой. Считают, что они как случайные факты, ни с чем не связанные. А потом открываются такие букеты. Это вообще... Дело в том, что, если внимательно посмотреть на сущность написания евангелистами Евангелия, ну, 4 евангелиста, которые нам известны, Марк, Матфей, Марк, Лука, Иоанн, то фактически о Господе сказано в пророках, что Он пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола, об этом говорится и в послании Иоанна. И разрушение дел дьявола, который разрушал Иисус на протяжении своих 3 лет, это было разрушить совместное строительство конкретно каждого человека с определенным духом. Характер, стиль жизни, интонация – это как разговор идет, дикция, жестикуляция, мимики лица, выражение лица – это все является отпечатком того, каково строительство внутренности. И строительство во внутренности, согласно книге Иова, описывает интересную фразу. Грехи юности, они входят в мозг костей. И если человек не раскаялся до этой глубины, то с этими грехами в мозге костей это человек будет уходить из этой жизни. И вот этот стиль, он протянет в своей жизни на протяжении веков. Вопрос. Мы подходим к рассуждению темы, то какие мы вообще, собственно говоря, ученики? Знаете, в той стране, в этой я не очень знаю культуру образования, но в той стране, откуда мы выехали, можно было проучиться 10 классов. Ну, разные системы были, 11 бывало, 12 классов. Вопрос не в этом. И можно было получить аттестат, так называемый, об окончании учебного заведения, школы средней, так скажем. Знаете, а знаний ноль. Можно было получить случайные оценки, случайное совпадение. И вот так. Дальше учебные заведения высшие. И когда человек заканчивал, то там можно было получить разные дипломы. Свободный, красный, синий. А можно было получить такую справочку, бумажка. И там написано, прослушал 6 лет курс обучения в институте. Прослушал. По-другому звучит так. В одно ухо вошло, в другое вышло. Годы прошли. А результат? Когда об этом вопросе пишет Моисей в псалмах, в книге псалмов записано, 89-й, насколько я помню, псалом, Моисей интересную фразу там передает. Он говорит, жизнь человека 60-70, прибывающей крепости, или 80 лет, и лучшая пора, труд и болезнь, и вот мы летим, и жизнь летит. И он говорит, что нам необходимо приобрести сердце мудрое. Что значит сердце мудрое? Что это за показатель? На сегодняшний день большинство христиан, когда думают о мудром сердце, ну, я бы сказал, что они рассуждают примерно так, как Соломон. Почему? Соломон сказал, вот Бог говорит мне Соломону, что такого мудрого, как я, не было, нет и не будет. Это правда. Но я, говорит, при своей мудрости придерживался глупости и позволял глупости не потерять мудрость. Это же вообще уникальный шедевр. Мы не судим, мы просто рассуждаем. Как при мудрости можно держаться глупости? И как при мудрости можно своему сердцу позвольте, а у мудрого человека в сердце будут ненормальные желания, требования, или как это понять? Скажите, что такое мудрость? Мудрость, он говорит, я показал себя мудрым пред этим светом, пред окружающими людьми, пред народами, перед племенами, так выразимся, пред государствами. И окружающие государства не воевали с Израилем в дни, когда был Соломон царем. Почему? Они понимали, что бесполезно воевать, проиграют битву. Они приходили, и каждый со своей стороны приносили подарки, уважение и прочее. Слушайте, все удивлялись этой мудрости. Интересно, никто ему потом не задал вопрос? Соломон, скажи, это твоя такая мудрость научила тебе иметь 1000 женщин в женах? Соломон, это твоя мудрость научила тебя и каждой жене построить капище для ихних бесов, для ихних идолов? Соломон, это твоя мудрость научила тебя ходить с твоими женами в эти капища, поклоняться этим идолам, мало того, еще этим идолам приносить жертвы. Позволь, а как и твоя мудрость позволяла тебе сразу работать на два фронта? Ты в храм приходил и жертвоприношение Богу приносил, и, ну, до этого и после этого ходил в капище и там приносил жертвы бесам. Ну, объясни это, что значит? Ты приобрел сердце мудрое? Это не шок для нас? Что такое мудрость? Мудрость – это быть таким умным, сказать гениальную мысль, гениальную фразу, сделать какой-то гениальный ремонт, какую-то починку, достигнуть каких-то результатов в жизни. Да, это мудрость. Но это еще ни о чем не говорящая мудрость. Человеколюбивый дух премудрость, если внимательно смотреть, то здесь говорится об Иисусе Христе. Да какие мы ученики, скажите? У нашего Господа 12 учеников, потом 70 учеников. Ну какие они ученики? Когда Он потом сказал, кто не будет есть тело Сына и пить его Сына Божьего, да, или Сына Человеческого, так лучше скажем, кто не будет есть тело Сына Человеческого или мое тело, Он говорил, и не будет пить моей крови, тот не будет иметь в себе жизнь. И многие говорили, какие странные слова говорит. И многие из учеников Его, из числа 70, соблазнились и ушли. Парадокс. Удивление. Ну, не может такого быть, но оно так случилось. Ведь Он же этим 70 тоже ученикам дал силу, власть и помазание. Он сказал, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. И когда 70 учеников, подвое посланных, вернулись, насколько помню, Лука пишет, он говорит интересную фразу. Они радовались и говорили, Господи, ты знаешь, даже бесы повинуются нам о имени Твоем. Это неплохо. Ну, ты видишь, какие мы ученики. Как сказать? Мы посмотрим, какие вы будете ученики, когда я вам скажу, вам еще один урок преподам. Если вы, имея такое дарование, помазание, ведение, как работать в духовных вопросах, и по повелению вашему, не по вашему, пожалуйста, потому что бесы знали, что эти ученики, 70 человек, имели власть сказать «бес, выйди». А ну пусть попробует, не выйдет. Мертвый воскресни, а ну пусть попробует, не воскреснет. Прокаженный, исцелись, а ну пусть попробует, не исцелится. Понимаем? В духовном мире это один вопрос. Но какими быть учениками, чтобы Слово Божье обильно вселялось в внутренность, это другой вопрос. И когда Он сказал, если не будете есть тело и пить крови, они сказали, но мы уходим в другое собрание. Мы больше не хотим быть твоими учениками. Вопрос возникает, знаете? Это у нас в теме. Слово Божие доселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Вы 70 учеников. Слово Божие должно у вас селиться обильно со всякой премудростью. А большинство из них говорят, но оно у нас не вселяется. Мы не можем воспринять. Какие ты странные слова говоришь? Кто может это слушать? Ваша реакция, птицу видно по полету. Ваша реакция говорит, это цветики, говорящие о вопросе, ой, сейчас там какие ягодки, плоды вылезут. Вы оставите меня. А почему? Значит, раз оно не вселяется, раз вы вот так вот себя ведете, раз вы не можете воспринимать волю Божию, значит, вы не можете преображаться обновлением ума вашего, значит, вы умудряетесь соображаться с этим веком. Нет, не может такого быть. Ну, мы же бесов гоняем. Это ничего не говорит. Вопрос изгнания бесов, чудотворения, движения гор, знание многих вещей, это ничего не говорит о вопросе, какие мы ученики. Вернее, оно много говорит, какие мы ученики, но просто вторую подлинную сторону не показывает. Думаем. Это серьезные вещи. Позвольте. Ученики нашего Господа из числа 12, это не реплика, это не критика, это просто поставить себя и посмотреть, так какие тогда мы ученики и ученицы? Насколько тогда у нас обновление происходит, изменение внутренности нашей? Преобразуемся ли мы в тот образ, который нам Бог Отец дал в Сыне Своем Иисусе Христе? Уже заканчивается служение нашего Господа, 3 года, 3,5. Вот он сейчас идет, последняя Пасха будет. Проходит самарянские селения. Движется в сторону Иерусалима. Но он имел вид странствующего в Иерусалим, и потому самаряне его не приняли. Ученики говорят: мы сейчас покажем, какие мы ученики. Мы сейчас покажем, что Слово Божье обильно нас вселяется со всякой премудростью. И теперь мы на практике докажем, что мы не зря тебя слушали. Ну и что же вы хотите сделать? Мы даже знаем места Священного Писания. И даже местами Священного Писания докажем правильность нашего мышления. Ну, доказывайте. Мы сейчас хотим огня с неба свести. На них, потому что они тебя не приняли. Ну, думаем, хорошо, думаем. Ведь Илья, пророк же, тоже так сделал. Ох, и ученики живы. Запретил им. Им? Возможно. Им кому? Ученикам или им? Духом, стоящим за спиной учеников. Очень интересный вопрос. Он запретил и сказал: как? Ну, другими словами, как вы, претендуя на то, что вы мои ученики, а для ученика достаточно, чтобы он был как его учитель, и вдруг вы не знаете, какого вы духа? Что ты хочешь сказать? Что, это не твой дух? Не дух от Господа дал нам совет огня с неба свести? Ты что говоришь? Ох, и ученики. А когда у нас не по-нашему, что мы желаем, что мы хотим сделать? Петр, апостол. Дело в том, что эти двое учеников, это, понимаете, это своеобразные люди были. Они, во-первых, апостолы. Но есть вещи, которые умудряются оставаться в человеке при даже больших успехах в духовной практике хождения, ну, скажем, вроде бы пред Богом. Ты Симон Петр. Мы сами как-то исследовали этот момент, нам надо сейчас его, знаете, как-то так увидеть. Иисус задает вопрос своим 12 ученикам, и потом сейчас мы подойдем к этому моменту. За кого меня почитают люди? Сына человеческого. Ему говорят: за такого пророка, за такого, за такого. А кто-то считает за одного из древних пророков воскресшего. А кто-то считает за Илью, пришедшего во плоти, Илья пророк. А кто-то за Иоанна Крестителя. Ну, там сейчас не помню деталь. Ну, хорошо, ладно, вы можете прятаться за мнение других людей. А вы 12. Вы 12, за кого вы меня почитаете? 11 человек отмолчалось. Только один Петр сказал: ты Сын Бога Живого. Ты Иисус Христос, Сын Бога Живого. Иисус задает вопрос: за кого вы почитаете? Отвечает только Петр. И Иисус отвечает только Петру. Он говорит: блажены вы, 12 апостолов? Нет. Блажен только ты. Но там не сказано только. Но вытекает, что так. Блажен ты, Симон Ионин. В таком случае, раз Иисус оговаривает Симона и Ионина, значит, не блаженны остальные. Рассуждайте. 11 не в блаженном состоянии, они отмалчиваются. А чего это вы отмалчиваетесь? Чего вы до сих пор говорили, за кого почитают люди? А чего вы отмалчиваетесь? Ну, это вы такие ученики? Вам сейчас предлагается исповедать имя Иисуса Христа, и у вас язык связан. Это же плод. А почему? А Священное Писание говорит: Иерусалим, если тебя не поставлю во главу праведников, праздников моих, язык прилипни к гортани, и рука, десница правая, забудь меня, то есть не подымись. Значит, что-то здесь происходит в апостолах. И когда ставится вопрос: можете ли вы исповедовать, что я являюсь Сын Божий? У них языки связанные, но они апостолы. Это не критика. Это правда, надо это видеть. Ну и ученики. Ну, это же зеркало для нас. Блажен ты, Симон Ионин, что не плоть и кровь открыла тебе, но Отец мой, сущий на небесах. Боже, Боже, подожди, 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 Иисус, что ты сказал? А что, 11 отец так и не открыл? Ух ты! Значит, Бог Отец так и не смог 11 открыть, а если и открыл, приоткрылось, да не до конца. А чего тогда они не до конца открыли свои двери? Значит, что-то сидит внутри? Мы так когда-нибудь рассуждали? Ладно, Петр. Петр, блажен ты, Симон Ионин, что тебе ни плоть и кровь, ни логика, ни рассуждение Отец мой небесный открыл. И ты, Петр, камень. И на этом камне, на каком камне? На тебе? Многие говорят, на тебе. Да не на тебе. И на сём камне, а сим камнем является Сын Божий. А на сём камне, Сыне Божьем, будет созидаться церковь, не на Петре. Петр — это будет первое основание, лежащее на громадной глыбе каменной, на Христе. Всего лишь навсего. И вот я тебе дам ключи царствия. Вот. И так дальше. Что свяжешь, что разрешишь. Прочие вопросы. Дальше. Проходят считанные стихи. Описывается Священное Писание. И вдруг Петр: ну ты же апостол, ты ученик. У тебя же такое прекрасное понимание истины. Что ты делаешь? Иисус, ты отойди в сторонку, мы сейчас с тобой будем говорить. Ну, так не написано, но написано, что, отведя в сторону, было пререкание. И говорил: не ходи в Иерусалим, чтобы с тобой там что-то не случилось. Иисус, один евангелист пишет, сказал: отойди от меня, сатана. А другой евангелист пишет, сначала запретил ему. Этим двоим запрещает огонь с неба свести. Петру запрещает. И говорит потом: отойди от меня, сатана. Не Петр сатана, не в Петре сатана. Но почему сзади Петра сатана? Скажите, у нас такого в жизни не бывает, что мы думаем, что такие умные, прекрасные советы, предложения даем, пожелания. Мы думаем, что мы движимы Духом Святым, движимы откровениями от Господа. А на самом деле движимы сатаной. Ты что сказал? А что, у Петра разве не так случилось? Петр, а как ты скажешь, а в связи с чем это ты стал таким быстрым каналом для дьявола, чтобы еще пререкаться с Иисусом? Иисус говорит: ты мне соблазн, ты не думаешь о том, что Божье, ты думаешь о том, что человеческое. Скажите, а сколько в жизни нашей мы думали, что у нас Божье, а оно даже и не человеческое? Такого не было? Возьмите подростков, малышей. Сами себя посмотрите в вашем возрасте детства. Ни у кого из нас не было бесчеловечных отношений с нашими ближними, родными, с братьями, сестрами, родителями, соседями. Бесчеловечные отношения. Ведь скандалы, неприятности, драки, возня, потасовки, один обижает другого – это бесчеловечные отношения. Ну, подростки считают, что это нормально. Если эта система продолжается, они потом становятся взрослыми, притихшими, притаившимися. Потом они обещают добрую совесть, какую, кто его знает, входят в церковь, водное крещение. Проходит время, они такое выделывают, что не знаешь, как с ними работать и говорить. Потом они становятся претендентами стать мужьями и женами. Господи, помилуй, кому такое счастье выпадет. Потом они собираются быть папами и мамами. Господи, помилуй, каких они детей нарожают. И потом таких детей в 7 раз хуже себя будут приносить в церковь. Это структура жизни систематическая. Парадокс. Но в остальных предметах учебного заведения хорошие показатели. Бесов изгоняем. Изгоняем ли? Больных молимся, чтобы оздоравливались. Глядишь, выздоравливают. Мудрости получаем. В втором послании к Коринфянам, 4 главы, прошлый раз мы с вами читали, сегодня к теме опять прочитаем. 2 Коринфянам 4, 16. Только один стих. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Если наш внутренний обновляется, то мы не унываем. А если мы унываем, значит, мы чувствуем, что наш внутренний не обновляется». Как? Вы не видите этой связки? Я еще раз читаю. «Посему мы не унываем». А почему мы не унываем? Внутренний человек со дня на день обновляется. А теперь давайте проверка. Кто знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Священное Писание говорит очень интереснейшую фразу. Если у нас уныние во внутренности нашей, это показатель, минимум показатель того, что у нас нету ежедневного обновления. Когда Священное Писание говорит: «Свидетельствуем вам, братья, о благодати Божьей, дарованной церквам македонским, они при множестве скорбей изобилуют радостью». Если при множестве скорбей нету радости спасения, здесь говорится о вопросе, что нету внутреннего обновления внутреннего человека. Значит, будет уныние. Что значит радость спасения? Интересная такая фраза существует, очень глубоко сказанная в адрес нашего Господа Иисуса Христа в пророческих книгах. Потом об этом упоминает послание евреев. «За то, что ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, потому помазал тебя Господи Бог твой елеем радости более соучастников твоих». Елей радости – помазание. И чтобы елей этого помазания не оскудевал на голове, это в мышлении не самообман, накачивание своего, знаете, как сказать, вот убедить себя, что у нас все хорошо. Это реально ощущение Божьего присутствия. Это образ мышления праведников, это обновление ума, потому что помазание. Помазание на голове. Так почему помазал тебя Боже Бог твой елеем радости? Потому что ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Соломон, а ты помазан елеем радости? Мудростью да, а елеем радости сомнительно. Почему? Потому что он потом говорит, я когда показывал себя мудрым на протяжении своей жизни во всех вопросах, вот... И вот в этом деле показал мудрым, и в этом, и в этом, и в этом. А когда я оглянулся на свою жизнь, то фактически получалось так, что то, что я делал, это была суета-сует и томление духа. Суета-сует – это один вопрос покамест. Но Священное Писание говорит: «И погубил дни, или они погубили дни свои в суете». А томление духа – что такое томление духа? Томление – это на медленном огне в кастрюле под гнетом готовить продукты питания. Томить. Создать теснину, изолировать от окружения свободы, придавить к жару, чтобы жар зашел внутрь. Ну, когда мы готовим мясо, какие-то там продукты в кастрюлях, под давлением, понимаете, это вроде неплохо. Кушание делаем. Ну, а здесь говорится, это было томление для духа. Значит, в каждом мудром деле, которое он считал, что мудрое, он в тюрьму загонял свой дух. И показывал себя мудрым. Мы рассуждали с вами эти вопросы. Проходит время, он оглядывается на пройденную жизнь, пройденный свой жизненный период и внушает своему сердцу отречься. А чего ты отрекаешься? Так вопрос, ты был помазан елеем радости более соучастников твоих? Я не вижу. Радость спасения – это вопрос свободы от этого мира. Думаем. Это серьезные вещи. Чтобы было понятно, мы сейчас с вами прочитаем еще одно место Писания. Довольно-таки такое, знаете, ой-ой-ой. Почему ой-ой-ой? Потому что оно такую правду говорит. Чтобы было понятно, мы прочитаем сюжет этот весь, так скажем, а потом коснемся этой детали. Или даже лучше с этой детали начнем. Луки 14 главы мы будем читать с 26 стиха. Хотя бы по 33. Читаем 31, 32, 33, а потом с 26. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Это страшная правда. Здесь вопрос, какие мы ученики, какое обновление нашего ума, как мы преобразуемся в образ Божий и как мы не сообразуемся с миром, не имеем общего. Здесь вопрос, почему мы говорим, что грех сильный, плоть сильна, характер сильный, влечения греховные сильные. Почему мы говорим, что этот царь сильнее, и мы просим с ним заключить с нами мир? Или просим его заключить с нами мир? Вы знаете, здесь очень глубокая фраза. Мы царственное священство, и вдруг с дьяволом заключаем мир, потому что признаем, что он сильнее нас.
Кто сказал? Наш язык сказал. Брат Сергей, ты знаешь, какой грех сильный?
Я говорю, я понял. Значит, ты примиряешься с дьяволом.
И говоришь, дьявол, я хочу с тобой заключить мир. Потому что я признаю, что я слабый, а ты сильный.
О, Иисус говорит, а знаешь, что я тебе сейчас скажу? Кто не со мной, тот против меня.
И если ты заключаешь мир, признавая силу дьявола, силу страсти, похоти, греховности, влечения, то ты становишься с дьяволом заодно против Бога.
Иисус сказал, раз ты не со мной, то ты против меня.
Господи, как я против тебя? Да нет, мы не против тебя.
А что тогда ты мир не со мной заключаешь, а с дьяволом?
Как я заключаю мир с дьяволом?
Ну ты же видишь, что ты его не можешь победить.
Ты же видишь, что говоришь, что грех не могу победить, характер не могу победить, влечение греховное не могу победить, судьбу не могу победить.
А написано, все могу в укрепляющем меня Иисусе.
А ты говоришь, не могу, не получается. Но это же правда, что у меня не получается. Иисус сказал,
если вы пребудете со мною, и я в вас, то обязательно будете победителями.
Ибо без меня вы не можете сделать ничего. Значит, вы, говоря, что вы не можете противостоять, вы остались без меня.
А почему? Значит, вы сказали, что вы не хотите, чтобы я царствовал над вами.
И признавая силу дьявола, греха, безобразия, силу плоти, характера, языка, наследственности, вы начинаете его защищать.
Значит, вы его служителя.
Это кошмар какой-то. Да какие мы ученики? Тогда чьи мы ученики?
Да что мы обманываем? Что мы обманываем себя? Что мы ерундой занимаемся?
Я еще раз читаю это описание, чтобы было понятно.
Луки 14:26. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, жены, детей, братьев, сестер, при том самой жизни своей, то не может быть моим учеником». Только не надо быть буквоедами. Здесь не сказал он, что я забыл свою мамочку. И когда он был на кресте, он сказал: «Жена, это вот твой сын». В адрес Иоанна, не крестителя, потому что того уже казнили, голову отсекли, а Иоанна, любимого ученика, который практически всегда возлежал на груди нашего Господа. А ему говорит ученику: «Се матерь твоя».
Иисус, но у тебя же 4 брата, у тебя сестры, значит 2, может быть больше.
Но ведь это же ихняя мамочка. Ну, мальчишки, они уже взрослые, если тебе 30, ну, они помладше. Ну, что ты хочешь сказать, что они не побеспокоятся о своей мамочке? Знаете, как для меня звучит? Я знаю цену им.
Позволь, ну, дочери ведь всегда ближе к своей маме. У тебя же сестры есть.
Я и им знаю цену. Я знаю и цену моего ученика. Вот мамочка моя будет себя чувствовать в доме, как у своего сына. И вот теперь над Иоанном, любимым учеником, исполняется место Писания, когда Господь в одни плоти сказал: «Вот кто оставит отца, мать, братьев, сестер, родителей и так дальше, мужа, жену, то вы, говорит, будете иметь в веки сём, больше и матерей, надо понимать, и отцов, и братьев, и сестер». И вот мамочка, думаем, что значит оставить? Это не пренебрежительное отношение к человеку, пожалуйста, это разные вещи. Но когда слепорожденный был исцелен, ему сказали: «Как ты исцелился?» Он говорит: «Человек сделал мне брение», то есть плюнул на землю, смешал плюновение с пылью, получилась такая грязь мазучая, да, я замазал глаза. И говорит: «Пойди умойся». Я, говорит, пошел, умылся и вижу. Он не знал, кто это человек, а потом Иисус его встретил. Но когда спросили папу и маму, то папа и мама по-другому сказали, по-еврейски. Он сам взрослый, сам в совершенных летах. Его спрашиваете, пускай сам отвечает. А чего у вас такая политика? А чтобы от синагоги не быть отлученными?
Позвольте, но ваш слепорожденный сын получил чудо исцеления, и вы продаетесь.
Это не осуждение, но это же правда. Правда. Ну, а теперь, сынок,
ну ты что, нас оставляешь, да?
Да нет, вы оставляете того, который дал мне чудо освобождения. Это вы оставляете и остаетесь, а я иду за ним. Иисус, видя, зная, что его, этого слепорожденного бывшего, а теперь он уже зрячий, выгнали из синагоги, он его находит.
Иисус, а почему ты не пришел к родителям?
А потому что я им 100 лет не нужен.
Вот что здесь сказано. Так идешь за Господом или не идешь?
Знаете, прийти на собрание — это неплохо. Но идем ли мы за Господом, сидя на собрании? Это вопрос.
Да через нас Бог действует, это неплохо.
Но действует ли Он в нас для нас, для созидания нас? Или мы Ему деликатно в определенных вопросах отворот-поворот делаем? Думаем. Если кто приходит ко мне, не возненавидит отца своего, матери, жены, детей, братьев и сестер, и при том самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего, идет за мною, не может быть моим учеником. Мы сегодня это не разбираем. Ибо кто из вас, желая построить башню, а во уже приближается, не сядет прежде и не вычислит издержек, то есть, ну, расходов. Имеет ли он, что нужно для совершения ее? А вопрос по-другому ставится. А почему вдруг он не имеет, что нужно для завершения ее? Думаем?
Позвольте. Он сказал: «Мудрый человек, слушающий слова мои, исполняющий, применяющий к себе, подобен человеку, который копал, углубился, докопался до каменной глыбы, очистил от нее, ну, землю, песок, что там есть, мелкие камни, понимаете, так надо понимать, и залил фундамент. Этот фундамент был под землей, выходил за пределы земли, и потом на этом фундаменте создал дом. Налегли ветры, наперли воды и не поколебали». Но если человек не докопался и положил основание на песке, налегли ветры, наперли воды, и оно все полетело. Так что у него было у одного нужное для того, чтобы созидать дом, и чего не было у другого нужного, из-за чего дом рассыпался? Почему это один решил докопаться до глубины, чтобы найти все первопричины? Чтобы между Христом, каменная эта глыба, основание то под землей, является-то Он? А наше понимание ученичества, исполнение воли Его, это же наша сторона. И Он говорит: если между мной и вами прослойка вашего мышления, вашего понимания, вашего стиля жизни, вашей национальности, вашего, понимаете, а у нас в роду так, вот у нас на роду, понимаете, есть такое выражение, а у них, говорит, это фамилия такая, у них это внутри рода, они все до мозга кости такие. Если от этого человек не освободится, он не сможет достроить башню. Строил, строил, радости спасения нету, а религии хоть отбавляй. Чудеса знамения происходят, а изменения внутренности нету. И вдруг говорим о истине, а вы понимаете, сами проводники демонической силы. А где же обновление внутренности? Ибо кто из вас, желая строить башню, не сядет прежде, не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы когда положит основание и невозможно совершить, все сидящие не стали, все видящие не стали смеяться над ним. Говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. По-другому. А вы знаете, почему, говорит, вы не можете противостоять против плоти? Против греха, против чувственности, наслаждений, против обиды, любых видов грехов, против языка. Он отвечает, смотрите, что он сказал. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет со своих любимых грехов, не может быть моим учеником, не может противостоять дьяволу и прогнать. Никогда. Позвольте, а как работает теперь освящение внутренности? Или оно никак не работает теперь? Ну, конечно, не работает. Но человек же ходит на собрание. Да. Но тогда это религия. Еще и какая. Какая религия? Ты че? Я вам рассказывал классический пример. Мы никого не осуждаем. Просто факты жизни. Они бывают очень такие, знаете, своеобразные. Очень-очень. Как-то пришла пожилая сестра. Ну, пожилая, чем ее мерить. Ну, наверное, лет 50-55, может быть. Может, 60. Ну, это условная такая цифра. Вопрос не в этом. Христианка. Многие из вас знают этот пример. Брат Сережа, я хочу помолиться от изгнания беса и освободиться от сатаны. Я говорю: а кто вам сказал, что вы заняты? Ну, я же знаю. Чего вы знаете? Ну, мне же пенсию платят. Как пенсию платят? Ну, пенсию платят, ну и хай платят. Что есть такого? Да нет, меня признали, что у меня, говорит, с головой не все в порядке. Мне дали статью, что у меня поврежденный, говорит, ум. Интересно, дитя Божие с поврежденным умом, член церкви, обещавшее Богу добрую совесть, с говорением на иных языках, не понял. Не понимаю. А вы понимаете? Ну, поймите, это не единичные случаи, таких фактов тьма. На депрессантах, на таблетках находятся люди. Они что? Все нормально? Ну, рассуждайте. Ну, представьте себе, апостолы находятся на депрессантах. Ты что сказал?
Ну, если для вас это нормально, тогда так надо и говорить. А для них, значит, ненормально. А, брат, ты знаешь, Сергей, вот к старости люди такие одетенелые, скудоумные, вот. Ну, так написано, если твой отец станет таким скудоумным, вот, или мать, значит, что ты вот должен обращаться. И это, я говорю, это оправдание их не скудоумия. Я говорю, я понял. Значит, на апостола Павла напало скудоумие, на апостола Петра одетенелость. Да, на Якова склероз напал. Вы что, у вас мышление нормально? Ну, рассуждайте. Значит, для тех ненормально, а для нас нормально. А почему так говорится? Потому что выгодно защитить создавшуюся обстановку. Так обновление ума есть или нету? Нету. А почему нету? Слово Божие не вселяется обильно со всякой премудростью. Почему? Потому что, забывая заднее, простираюсь вперед, а тут не забыто заднее, оно работает. И оно держит и не дает простираться вперед. Ну, не дает. Торможение идет. Вышли хорошо, кто внушил вам не покоряться истине? Тормоза работают. Она шла хорошо. Ну, подождите, а как это она умудрилась членом церкви быть и на пенсии по ненормальности ума? Ну, это же вообще сенсация. Ой, Господи помилуй. Понял, стали беседовать. Она радуется, ликует. Сейчас будет освобождение. А потом раз, хмурая стала, печальная, задумчивая. И что случилось? В чем вы думаете? Брат Сережа, мы сегодня не будем молиться об изгнании сатаны. Я говорю, почему? Ну, если, говорит, мы помолимся, и будет изгнание, ведь меня же лишат пенсии. Господи Боже. Так сатана выгодный. Ты не можешь идти на войну, если ты не отрежешься от того, что ты имеешь, сатаны. Кто пенсию, кто удовольствие, наслаждение, чувственность. Ну, кто что? И это христиане. Обновление ума? Какое обновление? Вы что? А что теперь, если вы не будете иметь пенсии? А на что я буду жить? Ага. Значит, сатана оплачивает ваши билы или ваши коммунальные услуги. Дальше. Сатана оплачивает вам продукты питания. Дальше. Сатана оплачивает вам одежду и обувь. Дальше. Сатана оплачивает вам пожертвования для церкви. Вы же даете пожертвования? Дальше. Сатана оплачивает вам проезд в церковь на богослужение. Вы даже, бывает, на сатане верхом едете на такси, чтобы приехать поскорее, чтобы не опоздать. Дальше пальцев не хватит зажимать. Сатана даже для отвода глаз предлагает вам положить деньги и пожертвования для миссионеров, идущих на миссионерские поля, чтобы там изгонять сатану. Так, сатана что, дойная коза? И ты, бабуся, доишь эту козу? Такая выгодная, с такой жирностью молока. Читаем. Или какая царица или царь, царственное священство, идя на войну против сатаны, царя этого, не сядет и посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами или она противостоять идущему на него с 20 тысячами. Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет ему посольство просить о мире, говоря, я тебя сегодня изгонять не буду, ты мне нужен. Так Иисус сказал, вы не можете быть моими учениками, если не отрешитесь от всего. Хождение в церковь, это не значит быть его учеником. И говорить, что мы учимся, это не значит быть его учеником, ученицей. Говорить о вопросе, что мы слышим проповеди, беседы, рассуждения, вникаем в них. В принципе, ну, может быть, можно сказать, что мы ученики его просто какие. А вот вопрос, что у нас внутри делается. А вот эти плоды должны видеть мы. Что теперь делать, скажите, пожалуйста? Как быть? Тупик? Нет, у Бога тупика нету. Слава Богу, что мы можем это видеть и задуматься. Римлянам 6 главы стих хотя бы
4. Ну, давайте с первого, чтобы было видно сюжет. Римлянам 6, с первого, нас интересует 4. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что вы, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Так как мы ходим в обновленной жизни? И задается вопрос. Мое, твое, ваше, наше хождение в обновленной жизни есть показатель, насколько мы умерли для того, что мы доили у сатаны. Успеваем, правда? Следующий момент. Римлянам 7 главы, стих 6. Римлянам 7, стих 6. «Но ныне, умерший для закона», мы сейчас не разбираем вопрос закона, «которым были связаны, мы освободились от него, дабы нам», нас интересует эта фраза, «чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Скажите, пожалуйста, что за служение, вот на примере этой сестры будем говорить, что у нее за служение пред Богом, и где у нее обновление духа, если она не имеет силы и к изгнанию беса, почему? Чтобы мы понимали. Когда открываем книгу Откровения, там в 12 главе, насколько я помню, интересная фраза, и вот, говорит, была война на небе, дракон или змей древний, сатана и дьявол воевал, и ангелы его, или бесы, демоны, как сказать, воевали против Михаила архангела и его ангелов, или божьих ангелов. И написано, что демоны, эти бесы и сатана не устояли, и не нашлось им места. Как? Еще раз. Не нашлось им места где? На планете, на звезде, в воздухе? Там далеко? Или не нашлось им места во внутренности Божьих ангелов? Думаем, хорошо. По-другому. Почему сатана смог увлечь 1/3 ангелов? Потому что нашлось для сатаны место внутри 1/3 Божьих ангелов. И потому он устоял в них, они ему не дали отпор. На землю, когда опускаемся, то написана интересная фраза. «И не давайте места дьяволу». Так где ему место? В воздухе, там, на крыше дома, на земле? Да не там. В городе, в доме? Да не там. А где ему место? Там, говорит, где вы даете ему место. И вот когда, говорит, вы даете ему место, то он и может устоять. Иисус пришел, чтобы разрушить дела дьявола, а вы дали ему место. Если, говорит, вы дали ему место, то теперь вы против Господа, значит, вместе заодно с дьяволом. Ну и как? Будет служение обновления? В обновлении духа будет служение Богу? Ну, а что, религия? А бесы религии не боятся. Грех религии не боится. Потому что религия силой не обладает. Она обладает силой убаюкивания, успокаивания, вот таких тем бесед и рассуждений, от которых поднимается настроение, эмоции поднимаются. Что делать с эмоциями потом, когда вот смерть в глаза смотрит, и ты уже переходишь, и ты видишь реально, кто ты и что ты? Что тогда? Это внутренний человек так обновлялся со дня на день? Ну, это же проблема.
Мы в рассуждении, как в продолжении темы, только каждый поступает, как Бог ему определил. Так как Бог определил? Как он определил, это один вопрос. А вот как у нас получается из-за нас, внутри нас, это уже другой вопрос. У Ефесян по этому поводу описывается в 4 главе интересная фраза. Ну, мы возьмем с 15 стиха и ниже, вплоть до 23, наверное. Ефесянам 4, с 15. «Но истинной любовью все возвращали возраст в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое, посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Посему я говорю и заклинаю, то есть под большую ответственность ставлю, и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего». Оказывается, суетность ума – это следствие греховности. Погубить жизнь или дни в суете, потому что повреждение ума из-за греховности. Дальше. «Будучи помрачены в разуме, тьма уже, отчужденные от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их». Значит, получается, смотрите, дабы кто не ожесточился, обольстившись грехом. Как обольстился человек грехом? Ожесточение, твердое сердце. Значит, закрытые глаза сомкнутые глаза, закрытые уши. Они, говорит, не могут обратиться, чтобы я, говорит, их помиловал. Теперь дальше, смотрите. «Будучи помрачены в разуме, тьма, потому что ожесточение сердца из-за причины обольщения греха. Они, дошедшие до бесчувствия, предались распусту так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». По-другому звучит так. Им уже не хватает того, сколько они делали. Им надо больше, чтобы получить эффекта. Иначе им не хватает. Если раньше достигалось с глотком, то теперь уже и бутылкой не хватает. Уже ящик нужен. Если раньше нужно было одно прелюбодеяние, а теперь уже и 10 в день мало. А дальше это нужно с каждым и с каждой и тому подобное. Поехали. Вот что творится. Доходит до ненасытимости. А кто они? Обычно это место Писания читается по отношению людей внешних. Я понимаю. Да. Но работая с народом на протяжении 35 лет, это характеристика немалого процента внутренних. Вот где ужас. Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем, о Христе, и в Нем, то есть во Христе, научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего. Обновлением духа ума вашего возможно при условии, если вы отложили, говорит, прежний образ ветхого человека. Так когда ум обновляется? Когда отложен ветхий образ. А если ветхий образ является нашей, как сказать, постоянной системой в жизни, у нас будет обновление ума? У нас будет прозрачность ума, дальновидность у нас будет? Мы будем иметь способность быть вразумляемыми Богом? В нас будет вселяться обильное Слово Божие или с натяжкой? Мы слета будем понимать, или нам надо долбить, 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 и мы никак не можем понять? И когда начинаются глубокие темы, нас на зевоту тянет, нас сон кидает. Мы выключаемся, мы как столбы стоим, мы здесь, но нас здесь нету. Есть такое выражение «отсутствие всякого присутствия». Знаем такой русский оборот речи? Какая-нибудь форма присутствия твоего здесь, тебя здесь, говорит, нету.
Вот тебе говорят, говорит, а выражение твоего лица показывает, что тебя нету. Твое, говорит, выражение лица показывает, что ты ничего не слышишь. Твое выражение лица показывает, что ты имеешь свое мнение. Как? Ну ты же дитя Божие. Ну ты же христианин, ты же христианка. Позвольте, мы когда-то сами разбирали. Апостол Павел тратит столько времени в послании, чтобы христианам новозаветнего периода рассказать, кто есть идолы и что сзади идолов бесы стоят. Он чуть ли не вспотел, когда писалось это послание. Я сомневаюсь, что сразу сходу поняли это послание. Но прокаженный Нейман не успел очиститься, как уже сразу понял, кто такие идолы. И он конкретно говорит, идолопоклонства больше не будет. Раз, говорит, подарки не хочешь взять, ну тогда разреши, чтобы два лошака взяли земли, сколько они смогут унести. А для чего тебе земля? Ну что, цветы в горшочках садить, что ли? Да нет. Или у себя там высаживать в цветниках на этой земле растения какие-то? Да нет. Ну ясно, что это для жертвенника взято. Потому что он говорит, больше не будет раб твой приносить жертвы идолам. Не будет. А, надо понимать, что он это куда-то землю привезет, возможно, у себя во дворе или где-то, ну, там, ну, кто его знает, где он там имеет хозяйство свое. И значит, на той земле святой, я так вижу, что земля, по которой ходил пророк, но не по которой ходил царь Израиля. Царь Израиля одежды разодрал. Что, говорит, Бог, чтобы исцелять, воскрешать и умерщвлять. Это, говорит, повод к войне. А пророк говорит, что ты, говорит, одежды разодрал? Ты его, говорит, сюда, этого Неймана с его письмом. И он, говорит, узнает, что есть пророк в Израиле. А ты, царь Израиля, ты это не знаешь? Он, говорит, девчонка там маленькая, сколько ей там лет, 6-7 было. Рассказала, говорит, что есть пророк в Израиле, а ты, царь, не знаешь. Этот сирианин откуда? Пошел к своему царю, рассказал, тот написал бумагу. Царь к царю же пишет. А ты не знаешь, как эти вопросы решить? Надо понимать, что на этой земле, похоже, он жертвенник поставил. Нейман у себя. И землю взял не там, где царь ходил, а где вот пророк ходил. Надо так понимать. Надо понимать, что он когда приходил на эту землю, он говорил, я снимаю обувь с ног моих, потому что земля, на которую сейчас встану, и земля святая. Так в свое время было сказано Моисею, сними обувь с ног. Ты вот видишь, говорит, жертвенник. Фактически горящий куст, это был жертвенник. И вот, говорит, тебе знамение, на этой горе вы принесете жертву. Бог, когда говорил Моисею, я знаете, что вижу? Говорит, на этой горе. Ага, вот на этом месте этого горящего куста. Это святое место. Ты понял? Это тебе знамение. Знамя всегда впереди войска идет. И вот это знамение народ должен был нести, с этим знамением должны были выходить, чтобы вот здесь, на этом месте принести жертвоприношение. И вот теперь Нейман говорит, я, говорит, больше бесам не поклоняюсь. Во просветление ума. Посмотри, какое действие помазания, какое обновление в человеке. Да у Неймана не тело только обновилось и стало, как тело малого ребенка от этой проказы. У него ум обновился. Он стал настолько больше понимать Бога, насколько большинство в Израиле не понимали. Иисус об этом сказал, когда в синагоге у себя был. Много было прокаженных в Израиле в дни Елисея. Ни один не очистился. Только Нейман прокаженный. Странные вещи. У Неймана просветление ума. Через проповедь девочки. А потом просвещение ума и обновление ума через оздоровление внутренности. Народ Израиля, как пеньки. Иисус говорит, в силе помазания в синагоге. Вдовы были, сироты были. Ни к одной Илья пророк не был послан. Боже, что за отношение это у тебя такое к твоим сиротам и твоим вдовам в Израиле? Знаете, какой ответ? Я, говорит, знаю ихнюю цену. Ну, думаем. А вот Сарепту Сидонскую, пойди. Она и дом ее. Вы знаете, что такое дом? Она – это она, а сын ее – это дом ее. Я не это вижу. Я вижу то, что теперь у нее родственники появились. О, а как вы живете? А вот у нас помазанник Божий, и у нас мука не исчезает, и масло не прекращается. Только каждый раз на одну лепешку. О, а к вам в гости можно прийти? Или вы это не видите? Ну, если нельзя нам кушать, ну, хоть посмотрим, как кушаете вы. Но там написано «и дом ее». Для меня звучит, что она и сын – это одно, а дом ее очень похоже, что там родство объявилось. И когда Иисус сказал эти два примера в своей синагоге, где был воспитан своего отечества, они все заплакали, и все рухнули на колени, и стали каяться. Они исполнились ярости и бешенства. Они взяли нашего Господа и повели на вершину скалы, чтобы оттуда скинуть, где их не был город. А что это Слово Божье у вас не вмещается обильно со всякой премудростью? Что Он вам не так сказал? Где обновление? О каком обновлении ты говоришь? Ты что? Филиппийцев, 3 главы, с 12 по 15. Филиппийцев 3, с 12 по 15. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус? Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, и потому, получается, простираюсь вперед. Не потому, что склероз, и я забыл, ой, не помню, когда что у меня было, а потому, что я развязал эти вопросы, я освободился. Ничто меня не удерживает. Забыл, потому что освободился. А потому, говорит, простираюсь вперед. Простираться – это не ползти. Это не плестись. Так вот, чуть-чуть. Простираться – это даже не расширенный шаг, а это бежать свободно, налегке. Священное Писание говорит о некоторых мужах народа Израиля. Он, говорит, был легок на ноги. То есть он бежал, как олень. Так бежать. Когда помазание Божье сошло на пророка Илью, помните, он сказал, если Бог есть, Бог ему поклоняйтесь, если Ваал, то ему. Вы, дубравные и валовые пророки, 400 и 450, 850, вас много, вы первые начинаете. Жертвенник сделайте, дрова положите, жертву закалите, только огонь не подкладывайте. И пускай, говорит, ваш Ваал пошлет огонь. Там не было огня. Он говорит, ну все, уже, говорит, закончилось время, теперь, говорит, вырыл ров, восстановил жертвенник Господень разрушенный, положил дрова, заколол животное, а потом 12 ведер воды вылил. Знаете, в свое время пророк Валаам пророчествовал. И ведра его полные воды, я своими словами говорю. Это большой вопрос. Очень большая глубина. Ну, мы сейчас пока мерзляка касаемся. Выливайте на сожигаемую жертву. И все мокрое было. Ров наполнился водою. Он помолился, и огонь не спал. А потом, после этого, заколол 400 и 450 этих пророков бесовских. А потом пошел и стал молиться. И так молился, что голову между коленок опускал. Молится, вопиет, Боже. А отроку говорит, ну-ка посмотри, с вершины горы, там облака нету. Он говорит, нет, не видно. Опять молится, ну-ка поиди, посмотри. Так до 7 раз, насколько я помню. А потом этот отрок, подросток прибежал, говорит, вижу, там облако, так, размер на горизонте с ладонь. Он подходит и говорит царю, запрягай колесницу, я слышу шум большого дождя. Между тем, небо стало мрачно от тучи. Пошел, говорит, большой дождь. И вдруг пророк Илья взял, приподнял милость свою и бежал впереди колесницы до самого Израиля. Интересно, бежать был легкий на ноги. Стремительно идет, стремительно. Это Иуй говорит, откуда знаешь, он идет стремительно, даже конь чувствует его. Ах, вот что ты пишешь, Павел. Стремлюсь. Представляем,
старец, пророк Илия бежит впереди колесницы, кони догнать не могут. Думаем. Мы понимаем, почему потом Елисею было сказано, потому что, когда Илия должен был уходить, он сказал интересную фразу. Что ты, говорит, хочешь, проси? Он говорит, я хочу, чтобы дух, который на тебе, на мне был вдвойне. Он говорит, ты знаешь, говорит, очень трудно, вопросишь. Но если ты будешь видеть, как я буду взят, тогда это будет тебе. И вот они шли, разговаривали, и вдруг явились кони огненные, колесница огненная, и разделила их обоих. И понесся в этой колеснице в огненном вихре Илия на небо. И с него упала милость. Ну, как плащ кожаный, так скажем. Кожанка, да? И у нас вот в куртках ходят, а бывают кожанки, длинные плащи. Ну, как оно там было сделано, неважно. И надо понимать, что Илия-то знал, что этот Елисей видит. Возможно, и смотрел на него. Вот Елисей кричал. Отец мой, колесница Израилева, конница его. И больше не видел. Чё? Так стремительно двигаться, как стремительно движется конница и колесница Израилева. Конница и колесница Израилева – это есть Дух Святой. Огненное помазание, движимое, а не такое вялое, что за истину слова сказать не можем. Не такое вялое. Ой, ты знаешь, какой грех сильный, какая похоть, страсть, блуды какие сильные, прелюбодеяния какие сильные. А где сила Божья? Филиппийцам. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус? Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из вас совершен, так должен мыслить. Если вы по-другому мыслите, то это вам откроет Бог, если захотите. Так кто мы? Мы так мыслим, что мы так стремимся? Если мы так не мыслим, то мы несовершенны. Иисус сказал, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Так кто же мы такие? Ой, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Вот мы и выходим, ну, нам стрелки часов уже убежали. Еще, наверное, одно местописание прочитаем и уже будем молиться. У Колоссянов 3 главе 16 стих только. Колоссянов 3:16. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу не в эмоциях, не в настроении, а во благодати. Так как Слово Божие доселяется? Обильно? Если сегодня рассмотреть, что нам предложил Бог, хлебы предложения, оно обильно было предложено для того, чтобы вселялось. Чтобы нам увидеть, как мы учимся, какая у нас успеваемость духовная, какой эффект от этого, какие плоды. Чтобы, понимаете, дальше возрастать и сказать, Боже, Ты сказал, что я все смогу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Ты сказал, что Ты пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Ты сказал, чтобы вывести меня на свободу. Значит, если не выходим на свободу, то нам нравится сидеть в тюрьме. А почему нам нравится сидеть в тюрьме? Там один секрет, знаете какой? Потому что в тюрьме нашей внутренности сидят наши любимые грехи. Поняли? И мы не даем им возможности, чтобы они выскочили наружу. Мы их удерживаем. Они там сидят. Поэтому вот это благословение, которое нам Бог дал, что жизни наши не прервались в неготовности. Что в нем тупика нет, то есть выход. Это большое благословение. Ну, у нас время вышло. Склоняем колени. Благодарим Господа за победу. Господу слава. Аминь.